По дороге к лесной речке Дмитрий думал только о ней. О золоте, если и вспоминал, то лишь в одном смысле. При больших деньгах он сможет о ней как должно позаботиться. Ничто ныне на прапорщицком жаловании. А коли она не захочет с ним и разбогатевшим быть, тогда жить все равно незачем. Какая может быть жизнь без Василисы? Зачем? В путь друзья собирались недолго. Все нужное приготовил Илья, на рассвете погрузились в тележку и поехали. Из-за поклажи и из-за того, что ехать втроем, а конец не близкий, мастер приладил на повозку новый кузов, широкий и удобный. Могучему брюхану было одинаково, скольких вести. Он, наверное, и вчетверо большим грузом не обременился бы. Но разогнаться вороному воли не было. По шляху густо тянулись православные поклониться троицким святыням. Кто в карете, кто в телеге, кто верхом, а большинство на своих двоих. Иные, впрочем, двигались на одной ноге, а некоторые даже совсем без ног. Убогих и коллег среди богомольцев хватало. Шли и слепые, и трясотные, и горбатые, и проказные бедолаги, со всех сторон окаймленные опасливой пустотой. День выпал особенный, канун великого двунадесятого праздника Преображения Господня, когда всякому православному человеку хочется прислониться к Богу. «Эка Русь-то сколь переменилась!» — вздыхал Алексей, поглядывая вокруг. «Раньше-то, когда с тятей покойником в Троицу на поклонение хаживали, народ шел благолепно с песнопениями, а ныне все лаются, норовят вперед друг дружке забежать. Глядите, по всей дороге расставлены ярыги преображенские. Бдят, чтоб не болтали лишнего, нагайками охаживают. Да и в толпе, надо полагать, шпигов видимо-невидимо. Была Россия матушка, а стала жонка-преображенка. Шептунья перепуганная, сама себя боится. Лишь далеко за полдень друзья достигли перепутья, где можно было съехать с переполненного тракта, повернуть в сторону Сагдеева и дальше к синему лесу. Брюхан оживился, побежал резвее. Часа через два, перед самым вечером, наконец, попали к плотине. За минувшие годы она еще больше обветшала. На месте старой мельни поверх пепелища зеленела буйная трава. Лишь жезна была все такая же. Из пруда через прореху в плотине били тугие струи, внизу крутились черные водовороты. «Бочки попадали туда», — показал Алеша в сторону запруды. «Было их пять или шесть». «Наверное, пять. По 20 тысяч в каждом».
«Там позад плотины глубина местами саженей до трех», — Ильша сосредоточенно размышлял. «И укатить могло по весеннему разливу. Раскидать по дну. Бочки они ведь круглые. Эх, сюда б тот порох из-под копа. Пускай не весь, хотя бы пуда два». Подорвали бы плотину к лешему, вода из пруда и сошла бы.
«Если б так, то и твоей золотой головы не надо», — поддразнил его Попов. «Чего захотел? Два пуда пороху. Порох нынче весь казенный, тратить его можно лишь на военные нужды. Ну, или ежели надо, князь Кесаря к небесам подкинуть».
Он был в веселом настроении. Радовался приключению и скорому богатству. А Никитин подумал, уж не из-за Василисы ли? Может, успела оборотистая обложка подобрать ключик к ее сердцу? Пока Алексей балагурил, а Дмитрий терзался, Ильша без дела не стоял. Проверил, что из его прежнего хозяйственного обзаведения сгодится в дело. Раздвижной настил, чем дыру в плотине накрывать, оказался цел и вполне крепок. Хорошо, будет на чем вагу установить. Для самой ваги и для лебедя сгодятся молодые дубки из прибрежной рощи. Железная цепь захвачена из дому, канаты тоже. Ну а что, садок, не рассохся ли? Большущая бочка, тоже дубовая, пропитанная особым составом, который не пропускал воду, в прежние времена служила у Ильи садком для заготовления живой рыбы. Вот что значит добротная работа. Какой бочка была 9 лет назад, такой и осталась. Только наполнилась до краев зацветшей дождевой влагой. Значит, не текуча. Стекла, как и думалось, нашлись среди головешек. Когда Илья, уходя навсегда, поджег свое уединенное жилище, окна от огня полопались, но оставшиеся куски годились в самый раз. Стекло было хорошее, прозрачное. Когда-то он сам его плавил из кремниевого песка, поташа и прочих добав. В общем, мастер остался всем доволен.